Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся к нашей беседе. Напомню, что сегодня мы говорим о 90-х в церкви. И вместе с нами Алексей Федотов, доктор исторических наук, профессор Ивановского филиала Института управления и радиакон Герман Евсеев, насельник Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском. Сейчас до этого перерыва я сказал, ну, может быть, это немножко парадоксально для кого-то прозвучало, что священники тоже искали таблетку, но я хорошо помню, как мне рассказывал один мой знакомый священник, которого рукоположили в 91-м или в 92-м году. Он говорит, в тот год в Московской области было дело, очень многих рукополагали. Прям конвейер почти был. Но вот с 15-летием хиротонии в епархии тогда поздравили меня одного. И это, наверное, во многом показывает... Причем это никак не дает оценок людям. Это люди, которые искренне, с головой окунулись в новую жизнь, которые восстанавливали храмы, собирали камни, которые не знали каких-то богословских тонкостей. Но вот они... действительно были подвижниками, потому что это именно они, люди, которые уже давно не служат, люди, которые где-то сломались или просто ушли, это именно они служили в палатках, служили в неотапливаемых руинах, зарабатывали хронические болезни, все как один. Вот. И это те люди, о которых, к сожалению, я прям, наверное, вещи надо называть своими именами, это грех, мы о них забываем. Потому что очень часто мне приходится заходить на какой-нибудь сайт какого-нибудь очень красиво восстановленного храма, где написано, что руины церкви были переданы общине верующих в 1992 году, а в 2010-м настоятелем был назначен наш любимый, дорогой, распрекрасный, чудесный отец Иван Иванов. Но вот до отца Ивана Иванова прошло 18 лет, за которые здесь тоже были службы, за которые кто-то оставил здесь жизнь, иногда и жизнь, или здоровье. И вот, когда мы не помним об этих людях, мы, конечно же, мне кажется, совершаем какой-то грех. И почему я об этом говорю? Потому что многие из священников даже тоже шли, потому что искали вот именно какую-то таблетку.
Ну, не то, что таблетку, просто у некоторых был такой энтузиазм, было такое горение, и благодаря этому у людей получается. Потому что если человек верит, он может сделать то, что кажется невозможным. А если человек не верит, у него ничего не получается. Ведь разные люди приходили. Было много тех, которые, ну, наслышались, как в советское время священники безбедно живут. Ну, все-таки действительно, материально они были неплохо обеспечены на общем фоне. Они думали, что
В 90-е годы уже не так.
Нет, но те-то люди, которые приходили, они-то думали, что они будут жить так. И они, когда приходили, они очень разочаровывались, что здесь, оказывается, фактически одни обязанности, никаких прав у них. Потом были такие, которые двигали ими личные амбиции, что они хотели почувствовать, например, свою власть над людьми, что они хотели там, ну, наставлять других. Вот ему там 20 лет, а он будет учить тех, кому 60-70, там, он 3 класса закончил, а он будет учить там, например, профессоров. Ну, условно говоря. Вот, такие тоже были. То есть были очень разные люди. Были порой и нездоровые люди, которые приходили. Потому что, ну, массовое открытие храмов, оно было сопряжено с огромным дефицитом кадров духовенства. И поэтому архиереи часто рукополагали тех, кто пришел. И каких-то таких проверок оно не производилось. Но вот насколько это вот было оправдано, вот такой именно подход, ну, сложно сказать. Но, опять же, в то время, например, как бы, когда давали шансы всем, да, у кого-то получалось, у кого-то не получалось. Сейчас, когда шансов не дают, условно говоря, никому, то есть человек, он в рамках какой-то замкнутой системы, когда он должен играть по определенным правилам, то, ну, а что он может сделать, да, только то, что ему скажут. То есть здесь уже это совсем другая ситуация. То есть там было время для инициативы, для творческого подхода, для, ну, решения невозможных задач. А в современных условиях, ну, в общем-то, это такая чисто уже бюрократическая система, когда человек, он должен играть по тем правилам, которые определены и прописаны в куче регламентов и других документах. Поэтому здесь немножко другой вопрос еще в отношении того, что вы сказали, что те люди, которые сыграли такую роль в восстановлении всего, ну и потом, может быть, где-то ступились, где-то сломались, да, и, ну, их вычеркивать, например, из истории, может быть, это тоже не совсем правильно.
Ну, так я об этом и говорю, что когда мы их вычеркиваем, мы совершаем, опять же, над вечными своими именами называть это грех.
Да,
потому что, как, это люди, которые на этих камнях оставили себя.
Да, но мы-то их не вычеркиваем как раз, да, то есть, ну, я думаю, что история, она сама все рассудит, потому что ведь остаются документы, остаются какие-то вещи, от того, что, ну, пытаются кого-то замолчать, он же от этого не исчезает.
Для историков, да, но вот вы тут рассуждаете именно как историк, да, это действительно так. Да.
Вот, а что касается чисто бытовой, например, социальной стороны, ну, а кто же обещал, что нам будет легко, да?
Про Рерихов, кстати, вы вспомнили 93-й год, и когда продавщица путала Дионисия Арипагита и Рериха, у меня тоже есть воспоминания, кстати, с Ивановской областью связанное. Я часто бываю в одном большом селе в Ивановской области, это Гаврилово-Посадский район, село Шекшово. Оно недалеко от Суздаля находится, но это уже Ивановская область. А в селе Шекшово в 1903 году какое-то время жил Рерих. Это был такой период его увлечения русской традицией. Он ездил по Владимирской губернии, искал какие-то национальные наряды, предания, собирал фольклор. И вот он какое-то время жил в этом селе Шекшово. И так получилось, что археологическая экспедиция, с которой я сотрудничал, она тоже была в селе Шекшово. Мне было интересно найти дом, где жил Рерих. Я ездил, а там, в общем, большинство домов сохранились. Я ездил по селу, и, наверное, ошибкой было спрашивать у местных жителей, поскольку для них, ну, это уже была какая-то седая древность, там, о каких-то людях, которые там жили в 1903 году, предание не сохранилось. Там памятная доска про Рериха, действительно, я ее нашел, она висит на администрации. Но замечательный ответ был какого-то местного жителя. Рерих? Не, Рерих не знаем. У батюшки спросите, там у него много рабочих, наверное, и Рерих найдется. Вот, отец Герман, вы приехали в какой-то момент в Ивановскую область, как раз в Ивановскую область, и насколько отличался тот опыт церковной жизни, который вы видели в Москве, от того, что вы увидели в Ивановской области?
Ну, я бы так сказал, то, что это было два разных мира, потому что Москва — это достаточно... Неплохо жили, потому что были благотворители. Многие люди приходили в храм, давали там какую-то сумму, да, то есть в надежде, ну, то, что им Господь сразу же даст еще исцеление и отпущение грехов, и все на свете сразу же. На тебе, Господи, да, только от меня отстань. А в провинции достаточно было по-другому. Да, людей было много, но нужно не забывать то, что люди в Ивановской области, к примеру, это жили далеко не богато. И... Но люди приносили отчасти даже последнюю копейку, приносили в храм, потому что это было уже не просто откупная сумма перед Богом, нет, а это была копеечка, которую люди хотели принести в храм, чтобы их храм восстановился, чтобы и у них в селе там, или в деревне, или в городе построили новый храм. И таких моментов даже далеко от Москвы-то не нужно было уезжать, да, то есть нынешнюю Новую Москву можно посмотреть, да, то есть такие места там, да, то есть Сосенки, Красная Пахра, да, то есть эти же храмы тоже так же восстанавливались. А Ивановская область это было еще тяжелее. Но энтузиазм духовенства, он немного, так сказать, меня шокировал именно в том, то, что не имея за спинами огромных финансовых вложений, да, то есть от благотворителей, люди все равно строили. Я вот как раз помню первый храм, который я видел, который построили, это храм Георгия Победоносца на Поклонной горе. И как раз в Ивановской области уже в 2000-х годах строили храм на территории Успенского монастыря в честь царственных мучеников. И там хоть помогали фонд, да, то есть, ну, и люди тоже приносили, как там это потихонечку, тихо, мирно строился храм, И как в Москве, ну, храмы тогда, можно сказать, возводились очень быстро. И вот эта большая разница, она немного пугала, но в то же время она мне тогда дала возможность... переоценить то, что в Москве я видел, да, то есть, и увидеть настоящую веру. Потому что, на самом деле, я думаю, если бы я не увидел бы провинцию, я не думаю, то, что сейчас бы я был бы священнослужителем, а занимался какой-нибудь светской профессией, да, то есть, но именно провинция мне дала вот такой второй пинок к тому, чтобы именно принять священный сан. И я уже столько лет, 18 лет в священном сане, и не было дня, чтобы я пожалел об этом.
Один мой хороший знакомый священник мне рассказывал, что в 90-е годы он застал перелом, когда он был назначен на свой приход, а это такое достаточно глухое подмосковное село на окраине Московской области, как раз Владимирская, Московская область, там недалеко граница. И все-таки для 90-х годов, это сейчас там, когда коттеджные поселки уже за пределы Московской области сильно выходят, а для начала 90-х, для первой половины 90-х, это было достаточно глухое место. Но это промышленный центр, и он, а для Ивановской области, мне кажется, это тоже характерная история, и он застал слом, когда умирали последние старушки-носительницы старой традиции, дореволюционной. Возможно, они сами до революции в храм не ходили, но они были первым послереволюционным поколением, воспитанным еще в церковной традиции. И когда им на смену приходили фабричные работницы, которые всю жизнь прожили вне церкви и которые только на старости лет, к выходу на пенсию, задумались о чем-то высоком и духовном, и насколько это были две разные традиции, и насколько это были... Тут никаких оценок абсолютно нет. Все были хорошими, разными очень, очень разными людьми и там, и здесь. Но насколько это были разные люди с точки зрения какого-то духовного осмысления и традиций. Вот для Ивановской области, мне кажется, это тоже достаточно характерно, как для очень промышленного
центра. Для Ивановской области, наверное, это менее характерно, потому что здесь изначально такой фабричный город. И здесь что были фабричные одни, что были фабричные другие. И здесь, конечно, вот вспоминаю покойного протоиерея Виктора Гаврилова. Он говорил, что когда он после Ленинграда, но все равно он его Питер называл, да, приезжал в Иваново, приехал, он учился в Ленинграде в духовной семинарии, в духовной академии, там был псаломщиком. А вот потом он приехал с семьей в Иваново, стал здесь священником, архиепископ Иов тогда его рукополагал. Он говорил, для него был шок, какое отношение к священнику в Ленинграде и какое в Иваново, что если в Иваново такое пренебрежительное, вот. Но и в то же время люди шли к этим попам, которых не уважали, потому что они считали, что, ну, вот вроде какие-то вещи на всякий случай надо сделать. Но интересно, как вот менялось постепенно вот это отношение к священникам. Я думаю, здесь вот большую роль архиепископ Амвросий сыграл, его авторитет уже в качестве архиерея, ну и те вот другие возможности, которые предоставило время для проповеди, для разъяснения людям, люди становились, в общем-то, буквально на глазах совершенно иными. И вот сейчас уже отношение, оно стало совсем иным. А потом оно опять стало иным уже, то есть, ну, церковь перестала быть чем-то необычным, она стала чем-то само собой разумеющимся, ну, тем, что присутствует в нашей жизни, и поэтому, в общем-то, ну, как к ней относится, так, ну, есть и есть, да, как профсоюзы есть, например, да, или еще что-то есть, а поэтому тут они настолько, вот эти психологические вещи, они сложны. Здесь, наверное, должно время пройти, чтобы вот социологию, психологию этих процессов правильно понять. То есть мы об истории-то пока говорим больше описательно, да, то есть без каких-то таких концептуальных выводов, ну, до конца. То есть, ну, это история есть, да, то есть мы ее изучаем, мы делаем выводы первые, да, но все равно же должно пройти какое-то время, чтобы осмыслить это более глубоко.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Алексей Федотов, доктор исторических наук, профессор Ивановского филиала Института управления и радиакон Герман Евсеев, насельник Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском. А почему не уважали? Это именно было связано вот с такой промышленной ориентированностью Иванова, где очень рано появились такие процессы десакрализации, или это было связано просто с общей такой провинциальной традицией?
Нет, вот именно для Иванова характерно это было. Почему? Потому что такой фабричный город со своим менталитетом, а это же ведь, ну, родина Первого Совета.
Ну, это понятно, да.
Это же ведь, как Ленин даже говорил, что пролетариат московский... Питерский, Иваново-Вознесенский доказал, что никакой ценой не уступит завоевание революции. И даже в 30-е годы, когда вот Иваново, оно же ведь, ну, был это безуездный город Шуйского уезда Владимирской губернии. И он в то же время, да, был по числу население больше не только Шуи, а больше Владимира. Там больше людей жило, чем во Владимире до революции.
Ну, Иваново-Вознесенск, село Вознесенское и Посад...
Да.
Ивановский Посад,
да. 1871 год объединился он, да, и стал город Иваново-Вознесенский. Вот он был безуездный город Шуйского уезда Владимирской губернии, и вот он был больше Владимира, губернского города. Но почему там не делали его губернским центром? Потому что это было место скопления вот этих, ну, маргинальных людей, которые, ну, имели очень такие тяжелые настроения, и там именно вот эти первые стачки были, да, первый совет был создан. И там...
А это до сих пор как-то отпечаток накладывает?
Вы знаете, как-то нет. А вот сейчас все нивелировалось, да, Иваново стало, ну, как бы, по сути, не отличаться, что Владимир, что Москва. Ну, то есть, наверное, как-то вот время, оно стерло вот эти грани, и очень много похожего стало вот с этими городами.
Ну, еще в
начале... Даже, может быть, Кострома более тихий город. Да.
Ну, еще в начале 2000-х я помню то, что местные жители Ивановскую семинарию называли «Поповник». То есть для них это было такое что-то, какой-то заповедник не пойми кого.
Интересно, а почему? Ну, то есть странные люди, да, которых было очень немного в Иваново даже по сравнению с Владимиром. Все-таки Владимир, да, вот отпечаток очень сильно накладывает особенность. Что такое Владимир? Вот мы говорим Владимир сразу, первое, это Золотое кольцо, Успенский собор, Покрова на Нерли, рядом Суздаль. И соседний город Иваново, ну что там, Суздаль фактически на полдороги стоит, чуть-чуть ближе к Владимиру. И Иваново, ну что, первая ассоциация у любого из наших слушателей будет постельное белье, ивановский текстиль, а это
город
уже...
Город невест.
Ну и город невест, это уже устаревшее, но все равно это связано. Промышленность, легкая промышленность, а ткачи, кто это, женщина, значит, невеста, город невест. Еще у меня друзья из Иваново называют его русским или красным Манчестером.
Ну, Иваново-Вознесенск, как бы он вот наложил отпечаток, конечно, да? Но Иваново, как родина Первого Совета, тоже наложит отпечаток.
Я считаю, то, что
Ивановская промышленная область тоже наложила отпечаток. Ведь ставился вопрос, когда, что сделать отдельную столицу РСФСР,
Иваново,
да, рассматривали вместе со Свердловском и Ленинградом, представляете, вот наряду с какими городами.
Ну, а, кстати, тут можем нашим слушателям посоветовать ездить в Иваново. Я очень жалею, что в последний приезд, я очень часто бываю в Иваново, я не попал на экскурсию замечательного местного краеведа, экскурсовода, профессора, не помню, какого учебного заведения ивановского, потому что до этого были экскурсии, на которых я был, по Иванову мне рассказывали что-то очень интересное, но там вот прям человек очень хорошо все скомпилировал, собрал, я, к сожалению, не успевал попасть на эту экскурсию, в Иваново замечательный конструктивизм.
Это, наверное, Тимофеев, да? Потому что так, ну, краеведы-то есть, Семененко Александр Михайлович, Тихомиров, это уже другие, ну, много людей, кто занимается. Но я что хочу сказать, что Иваново сегодня, оно входит в Золотое кольцо.
Да, безусловно, но там замечательный конструктивизм. Вот ивановский конструктивизм такого в таком количестве, пожалуй, больше нигде и не увидеть. Другое дело, что в таком, такое состояние, и сколько еще посносили в 90-е годы.
Ну, да, например, конечно, Щудровская палатка, вот самое старейшее здание Иваново, она до сих пор стоит в таком не очень хорошем виде. Но это
с виду
связано,
такой, он не в неплохой состоянии.
Связано, ну, в крыше дырки. Но это связано с тем, что вот современное законодательство о памятниках, оно очень затрудняет их ремонт на самом деле, да, и вот эти законодательные акты, которые были приняты как бы из добрых побуждений, они на самом деле мешают сохранить памятникам жизнь. Вот, а что касается конструктивизма, и, ну, действительно, очень много таких необычных зданий, например, там дом-корабль, да, дом-птица,
да, дом-корабль, да, Московская,
да, то есть необычные такие конструктивные решения, да, потом ведь вот эти здания университетов на Большом Шереметьевском проспекте, которые вот с такими колоннами, да, как похожие на московские вот эти все здания.
Но вот важно, что мы с разговора о церковных 90-х перешли к ивановской архитектуре через то, что отец Герман сказал, что их семинарию, вашу семинарию называли как поповник, да?
Поповник.
А отношение это было у людей к поповнику какое?
Разное. А молодые девчонки приходили знакомиться, как вот и в советские годы многие приезжали, да, в Тара, еще в Загорск, знакомиться с семинаристами, потому что кто-то мечтал уехать из города, кто-то знал то, что семинаристы достаточно образованные, кто-то, ну, у всех разные были. Старушечки, я помню, очень с уважением относились. Были разные, были мужики, которые прям на дух не переваривали, бывало такое то, что даже...
Можно бить приходили.
Приходилось, да, то есть и мне один раз даже досталось, помню. Но были разные, да, то есть взаимоотношения с местными, но в то же время общий такой, ну, народ уважал, и когда уже митрополит Иосиф перевел и семинарий из микрорайона в центр города, то многие местные жители даже расстроились, потому что это такой был... Мы давали определенный... такой колорит местному микрорайону, и это уже был, ну, такой местный изюминка, можно так было назвать.
Ну да, и потом нужно сказать, что люди, они очень тяжело относятся к непонятному и к новому, да, и оно их пугает. И, может быть, агрессия связана именно с этим, да, то есть вот если вот это советское отрицание, да, когда это город таких воинствующих атеистов, такой советский город, который хотели даже переименовать в Первосоветск, это одно было, да, а когда вот это церковное возрождение 90-х началось, оно же начало менять ситуацию, оно начало менять психологию людей, они начали узнавать это новое, и оно... Но оказывается, что оно не что-то дикое, да, а то, что может, ну, положительно влиять на их жизнь, может положительно их менять, вот, уже отношение стало меняться. И, например, ну, на сегодня я не вижу какого-то агрессивного отношения, чтобы было, например, к церкви в городе.
А вот. Кто шел в семинарию тогда, вот в эти первые наборы? В основном из Иваново или из закрестных городов?
Вы знаете, даже из разных мест, даже из Тюмени были, например, из Тобольска. Там...
Отец Герман из Москвы.
Да, то есть...
Я был не один москвич, надо было несколько.
Из Краснодара очень много было. Разные.
Ну, а из ивановских...
Костромские
были. Разные были тоже из ивановских у нас. И из деревень приезжали ребята, и... То есть даже нельзя сказать по процентности, вот если вот брать ивановцев, то не было такого вот определения, то есть больше из, ну, из городов, да, или сел, или из самого города. То есть из города, по-моему, человек, по-моему, 5 или 6, наверное, из самого города Иваново-то было.
Иваново хотели переименовать в Первосоветск, и титул архиерея был бы Первосоветский.
Ну, тогда да, поэтому многие шутили тогда, в то время, когда эти разговоры шли, но вот это переименование, к счастью, не состоялось, но не состоялось и переименование в Иваново-Вознесенск. А почему? Потому что очень много противников оказалось у этого переименования.
Но, тем не менее, сейчас официальный парк Иваново-Вознесенск.
Да, это в 2002 году состоялось, тогда было направлено архиепископом Авросием прошение патриарху Алексею, и тот вот принял такое решение о переименовании епархии.
А насколько, как вам кажется, как вот сейчас изменилось отношение человеческое, простое отношение к церкви по сравнению с 90-ми?
Она перестала быть чем-то необычным, то есть она стала обыденным в жизни, ну, чем-то привычным, и уже людям, ну, неудивительно то, что вот эти церковные какие-то объекты, то, что люди какие-то другие, ну, а те, кто агрессивно относится, да, они, конечно, тоже сохранились, но это уже агрессия никак, не принятие чего-то непонятного, да, это осознанная агрессия, это осознанные взгляды тех людей, которые, ну, они всегда были, которые не любят христианство, например, и это, ну, нужно просто понимать. А тогда, ну, когда вот самое начало 90-х, там был очень большой интерес людей к новому. И многие шли, ну, с ожиданиями большими. Они ждали, что вот сейчас они найдут какое-то средство, которое поможет им решить все их вопросы, что вот они помолятся, и у них там завтра там решится все, что им не хватало в жизни, что все у них будет сразу хорошо. А когда они увидели, что это быстрого результата не дает, они как-то немножко охладели и отошли. А вот сейчас уже люди, ну, таких, я думаю, нет. Люди понимают все, потому что огромное количество литературы, в интернете огромное количество всего, и люди уже приходят более осознанно. Но как бы вот прийти очень сложно. Почему? Потому что сам вот приход в церковь, он предопределяет целый ряд ограничений каких-то, которые человеку сложно принять.
А вы как думаете, отец Герман?
Я думаю, то, что еще очень много сыграло в разнице с церкви. И это молодое духовенство, которое пришло в 90-е, ожидая каких-то там много чего. И потом, уходя, многие же... Кто-то уходил молча, да, кто-то остался в памяти, а кто-то начал, наоборот, хаять церковь. И сегодня, когда у нас есть интернет, да, то есть и... ведь в интернете, ну, всему, что написано, да, на заборе тоже много чего написано, верить же нельзя, но многие почему-то думают, когда что-то говорится про, плохое про церковь, да, то в это начинают верить стопроцентно. Когда что-то хорошее начинается говорить, то все думают, а, вот здесь вот надо процентов только 30 этому верить. И вот... Вот эта медийность сегодня, которая дает возможность людям и говорить плохое, и говорить хорошее, она немножечко пугает народ, людей тем, то, что... я вот просто знаю по своим одноклассникам, с которыми я учился в обычной школе. Вот я одну, ну, часть лет проучился в разных православных гимназиях, а заканчиваю уже обычную государственную школу. И я помню то, что, ну, до сих пор мы, когда общаемся с моими одноклассниками, сверстниками, они многие опасаются. Говорят, а вдруг я попаду вот на приход, а там вот так вот. И вот это вот «а вдруг», да, то есть оно не... не оправдывают, да, то есть, или также возьмем 90-е, когда, да, был массовый бум на венчании, да, то есть люди думали то, что повенчавшись, у них то, будет в семье все рай, и все будет шикарно. Ну, это же на Бога надеюсь, но сам не плашай. Да, и многие, не получив ту таблетку, отвернулись от нее, и сегодня бабушки, которые, про которых мы сегодня вспоминали, которые пришли после советского периода, они тоже уходят, и сегодняшняя церковь, она обновляется, потому что сегодня приходит молодежь, которая уже пришла не потому, что это модно, а они в основном приходят осознанно. Ну, это мое мнение.
Ну да, то есть вот сегодня, например, с одной стороны такая административная заорганизованность, когда церковь занимается, ну, множеством разных вещей, священников на самом деле не так много, а они должны быть и директорами, и прорабами, и завхозами, и образованием заниматься, и миссионерством, и культурой, и вообще разными вещами, да? А когда им служить, когда им заниматься людьми, да? То есть много людей, вещей, которые, ну, могли бы и светские люди вполне заниматься, а приходится заниматься священником, да, и вот эта огромная заорганизованность в плане отчетности, в плане бюрократии, это одна сторона, но другая сторона, что вот действительно приходят, ну, молодые люди осознанные, да, как бы новое поколение, и оно вот сегодня во многом вносит новую струю, и оно, я думаю, ну, позволяет сказать, что вот те процессы возрождения, которые, они же, ну, никогда не закрыты, они всегда будут возможны, и всегда есть для этого шанс. И вот говорить, что, например, что 90-е было хорошо, а сейчас плохо, или, наоборот, что 90-е было плохо, а сейчас хорошо, нельзя. Каждое время оно имеет свои особенности, и в каждое время человек должен оставаться человеком, и всегда для него есть для этого шанс.
Спасибо большое, мы заканчиваем нашу программу, говорили мы о 90-х годах в церкви с Алексеем Федотовым, доктором исторических наук, профессором Ивановского филиала Института управления и иеродиаконом Германом Евсеевым, насельником Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском. И Алексей Пичугин, спасибо большое, до свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».